Радиомаяк.ру представляет. Тайны океана.
Еще одна наша любимая рубрика снова в эфире после каникул вернулась, и мы сегодня хотим поговорить на такую тему «Мусорные острова в океане». Сегодня с нами профессор МГУ, заведующий лабораторией ландшафтной экологии Института фундаментальных проблем биологии РАН, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, доктор биологических наук Валерий Викторович Снакин. Здравствуйте, Валерий Викторович.
Здравствуйте.
Вот мы захотели немножечко позаниматься экологией, вышли в море и обнаружили, что у нас дел не в проворот, наткнулись на огромное мусорное пятно. Кто-то говорит, что это остров, кто-то говорит, что это целый материк. Как же правильно оценить размеры ущерба?
Ну, ущерб еще, наверное, достаточно трудно оценить, потому что явление это достаточно новое, порядка там 20-30 лет, с 80-х, конца 80-х годов разговоры ведутся на эту тему. И, конечно, представить себе, что это материк, что это что-то твердое, даже трудно, на самом деле, все-таки это плавающий мусор. Вот. А ущерб сейчас пытаются оценить. Вот Greenpeace проводит исследование, утверждает, что эти мусорные острова приносят вред, даже они точно указывают, 287 видам живых организмов, потому что, ну, во-первых, механическое происходит заглатывание вот этого мусора в океане дельфинами, альбатросами, черепахами альбатросы кормят птенцов этим мусором. Естественно, так сказать, организм не переваривает это. И чисто механически задыхаются птенцы. И кроме того, конечно, при разложении мусора, пластика, образуются разные ядовитые вещества, и это прямое отравление. Так что здесь действительно достаточно проблема серьезная. И, в принципе, наверное, вот замусоривание нашей планеты, океана и суши, это одна из главных таких экологических проблем, вызванных человеком.
Но это проблема, да.
Потому что все остальные проблемы так или иначе все-таки имеют природные, так сказать, обоснования. А вот мусор — это действительно вот как биосфера и как живое вещество в свое время преобразило лик планеты, как говорил Зюс и повторял Вернадский, так вот человек последнего, так сказать, столетия настолько замусорил планету, что вот она действительно вот в этом лике что-то изменилось в не сильно хорошую сторону, потому что это, в конце концов, не только вред, как бы, вот, о котором я только что говорил, но это и эстетическая сторона. Понимаете, когда мусор, малосимпатичное такое образование, значит, покрывает и землю, и теперь, оказывается, еще и океан, то это, конечно, совсем некрасиво. Вот здесь человек должен почувствовать в полной мере свою ответственность.
То есть мы должны обвинить все-таки человека последнего столетия или и с галеонов тоже мусорили?
Ну, понимаете, тогда, во-первых, материалы были другие, более природные, и они разрушались достаточно быстро. А вот индусы, например, как объясняют, что у них было все хорошо. Извините, вот в 19 веке все было хорошо, потому что у них разовая посуда была из глины. Из тонкой глины. Выпил стаканчик, выбросил его в канаву, и он после дождичка в четверг разложился. А теперь мы используем искусственные материалы, пластик, который разлагается 200, 300, 500 лет. И это, естественно, совершенно другие. Во-первых, объемы несравнимо большие, а во-вторых, вот эти скорости разложения несравнимо меньшие. Понимаете, когда все это накладывается, то получается огромная проблема.
Угу. Засорен весь мировой океан или есть какие-то особо проблемные зоны?
Но дело в том, что в природе все вот так вот, знаете, как будто, я не знаю, кем-то великим создателем или вообще все так вот здорово получается, что природа всегда пытается как-то нивелировать вот эти негативные последствия. И даже океан, бездушный океан, казалось бы, да, благодаря вот этим течениям, которые в океане происходят, водоворотам, объединяет вот весь этот мусор в отдельные пятна. Вот сейчас говорят о 5 больших таких мусорных пятнах или мусорных островах. 2 в северной и южной части Тихого океана, 2 в северной и южной части Атлантики, 1 в Индийском океане, вот, которые как раз сконцентрировали, концентрируют весь этот мусор, и потихонечку вновь прибывающий мусор с континента, он попадает в эти районы и, так сказать, концентрируется, и там происходит его потихонечку разложение. Ну вот, длительное. Конечно, с точки зрения существования планеты 500 лет, это вообще пустяк. Но для нас, для людей, которые живут в среднем там 70-80 лет, это, конечно, очень большой срок. И, конечно, тут надо что-то делать.
Если сравнить с территорией какой-нибудь страны, насколько велик вот этот вот континент мусорный? С чем
ну вот сравнить? Большое Тихоокеанское пятно или остров, он почти 1,5 миллиона квадратных километров, но это примерно... Ну, это примерно 3 Украины.
Большое пятно.
Да, достаточно. Но это самое большое пятно, да.
По составу давайте разберем этот мусор. Что в основном составляет
пятно? Ну, здесь вот пока место работы одного человека, который в большой степени и является как бы открывателем этих мусорных островов, это океанолог и спортсмен Чарльз Мур. Вот по его оценкам, уж не знаю, каким методом он исследовал, он считает, что 80% состава мусора происходит в этих островах происходит с суши, и только 20% выбрасывается с кораблей. Так что в основном это вот все-таки последствия деятельности человека на суше.
Это рыбаки, наверное, да, которые оставляют сети?
Да, совершенно верно. Это 20% это рыбаки, и то, что мы с корабля бросаем бутылку с надписью «Я люблю тебя», и, значит, что там мы в бутылках пишем.
Ну вот слушатели, которые сидят около радиоприемников и которые ни разу не ходили на кораблях и на море бывают только раз в год, говорят: «А мы-то тут при чем?» А действительно, мы при чем здесь или
но
не при чем?
Ну, как же не при чем? 80%-то жители суши, сбрасывая в реки, мусор, они обеспечивают образование и формирование вот этих островов. Поэтому они, что ни на есть, более чем моряки, больше, чем рыбаки, ответственны за формирование этих островов.
Если мы приезжаем на пикник на живописный берег какой-нибудь речушки, и там оставляем крышечку от бутылки пластиковой...
И даем начало тому самому острову, процессу, или ускоряем процесс формирования этого острова. Так что, конечно, мы в ответе.
То есть мы, оставляя эту крышечку на берегу речушки, получается, эту крышечку обрекаем на то, что она попадет рано или поздно в воду.
Дождиком, да? С потоком дождевым в реку, потом дальше в море, из моря в океан и так далее. А дальше уже природа функционирует и пытается каким-то образом все это дело собрать вместе, чтобы хоть немножко остальную территорию очистить.
У нас в гостях Валерий Викторович Снакин. Мы говорим о мусорных островах в океане. Через минуту продолжим.
Тайны океана.
О мусоре в океане мы сегодня говорим с профессором МГУ, заведующим лабораторией ландшафтной экологии Института фундаментальных проблем биологии РАН Валерием Викторовичем Снакиным. Валерий Викторович, а как открыли это мусорное пятно? Его рассчитали на бумаге сначала? Ну, можно предположить, что, конечно, есть мусор, как-то он попадает. Наверное, надо поискать эти острова в океане. Или все-таки однажды плыли-плыли и приплыли?
Ну, на самом деле было то и другое, потому что поначалу формирование этих островов пятен было предсказано Национальным управлением по исследованию океанов на Соединенных Штатов в 1988 году, а затем уже упоминавшийся мной уже Чарльз Мур после одной из регат проплыл по тихоокеанским течениям этим и увидел воочию это пятно, он первый, как раз самое большое пятно увидел, и, ужаснувшись, стал писать об этом. И вот, всколыхнув общественность, как бы интерес к проблеме был поднят, и сейчас уже многие люди пытаются создать некие организации, которые займутся как бы очисткой там и так далее. Но, конечно, это проблема, которую очень трудно поднять, потому что, представьте себе, 100 миллионов тонн мусора, рассредоточенные на огромной площади в океане, как его собрать? А главное потом, как его переработать?
Никак.
Ну, почему никак? Как раз переработать возможно. Есть методы и технологии и так далее. Разные, какие-то лучше, какие-то хуже. Но, тем не менее, проблемы решаемы, но очень сложно. Конечно, можно оставить это, как говорится, на бог с ним. Это всего лишь навсего примерно 0,4-0,7% территории океана занимают эти острова. То есть это на самом деле не так уж много для океана. Океан же у тебя... Казалось бы, ну ладно, пусть там этот мусор. Мы туда просто не будем ездить и плавать вокруг, и не будем портить себе настроение.
Но рыбы едят это все.
А как-нибудь там все переживет. Ну, в конце концов, может быть, и такая точка зрения, пусть и она, наверное, не совсем неправильная, но ведь они приспособятся со временем. Начнут, глядишь, какие-нибудь рыбы или животные начнут переваривать этот пластик. Кстати, так в природе очень часто происходит. Появляются какие-нибудь, мутируют микроорганизмы, которые начинают тот пластик, который мы произвели, или то вещество, которое вообще ксенобиотик или еще какой-нибудь, который, в принципе, так сказать, в природе неизвестен, они начинают его потихонечку разлагать, и вопрос решается помимо человека.
Я так понимаю, пластик не разлагается вообще, он до молекулярного уровня может разложиться?
Почему? Конечно, все да. Можно разложить, но только в течение 500 лет. Сперва он деградирует физически, то есть разрушается, угу. Да, до микрочастиц, но это микрочастицы тоже плохо. Эти микрочастицы рыба или там кто-то путает с планктоном, поглощают его. Ну, в конце концов, если он там не ранит, если он не ядовит там, и так далее, то это всего лишь навсего инертный наполнитель, который потом проскочит, что называется. Но в любом случае хорошего-то от этого мало.
Ну, ведь мы любим побаловать себя экологически чистой рыбой, и нет никакой гарантии, что эта экологически чистая рыба наелась мусора, да?
Конечно.
Да,
конечно,
и пластик накапливается
как
у нас.
Как раз тем более, что рыба-то мигрирует, она даже если ее выловили в другом месте, то это не значит, что один из ее циклов жизненных не прошел под этим самым мусорным островом.
Да. И не только рыбы, да, но еще и большие киты, и черепахи, да, все, да?
Да. Действительно, это проблема. Конечно, вот в океане это как бы океан большой, поэтому там все по-большому, и острова большие. Но ведь возьмите наше Черное море. Вот в прошлом году я работал в Сириусе, президентской этой школе для талантливых детей, и как раз этой проблемой тоже заинтересовались. И дети даже сделали плакат, который примерно так звучал. Там был слоган «Не бросай бутылку в море, от нее дельфину горе». Mm. Потому что действительно дельфин проглатывает бутылку, а она проскочить у него, как говорится, не может, застревает, желудок, в конце концов, забивается, перестает работать нормально и так далее. Mm-hmm. Животное погибает. Поэтому эта проблема такая не только океана, это проблема... Вообще проблема мусора, я повторяю, это одна из таких острейших проблем, вызванных человеком. То есть это та проблема, где человек действительно ответственен. Если мы можем говорить там о глобальных изменениях климата, которые неизвестно, по какой причине происходят, по крайней мере, все больше и больше доказательств, что человек к этому отношения не имеет, то здесь-то уж... Точно наша вина.
Вы сказали, что есть несколько способов утилизации мусора. Ну, как его утилизировать, как его перерабатывать? Вот несколько самых популярных способов.
Ну, надо сказать, что вот методов переработки океанического мусора... Вот это,
его же собрать надо еще,
по крайней мере, да. По крайней мере, неизвестно. Нет еще технологий. Там есть предложения. А в принципе пластик... Ну, у нас как самое популярное — это сжигание. Угу. Самое популярное — это, конечно... У нас в стране, по крайней мере, это захоронение. Угу. Вот. Но это как бы самый, наверное, неприемлемый способ, хотя для нашей территории большущей, почему бы часть территории взять и не сделать кладбищем для мусора.
А может быть, сделать остров какой-нибудь обитаемый из этого мусора, просто взять его, как-то спрессовать?
Да, это такие подходы есть. Это уже следующие, так сказать, и японцы этим занимаются, и вполне удачно прессуют, делают строительные материалы. Этот строительный материал можно использовать для дорожного покрытия, например, так далее, где это вреда, видимо, не принесет. Вот. Есть еще способ сжигания, но он, наверное, тоже не очень рациональный, хотя при этом можно получить какую-то энергию и использовать ее для каких-то, так сказать, местных целей. Вот. Но здесь проблема в том, что это сжигание должно происходить в строго контролируемых условиях, чтобы не образовывались ядовитые диоксиноподобные токсиканты.
У нас в гостях Валерий Викторович Снакин, профессор МГУ, и мы говорим сегодня о мусорных островах в океане.
Тайны океана.
Сегодня мы пытаемся разгадать тайну мусорных островов в океане вместе с профессором МГУ, заведующим лабораторией ландшафтной экологии Института фундаментальных проблем биологии РАН Валерием Викторовичем Снакиным. И мы уже признали виновным в замусоривании океана человека 20 века, не абстрактного, как выяснилось, а нас с вами, в общем-то, потому что мы на пикнике оставляем крышечки от бутылок и стаканчики разные пластиковые, и с первым же дождем эти все мусорные компоненты оказываются в речушках, которые несут в реки этот мусор, реки выносят в моря, из морей в океаны. В общем, мы с вами полностью виновны во всей этой ситуации. И вот скажите, Валерий Викторович, а все-таки как быть? Да, вот мусор попадает в прибрежные воды, ну, понятно, что надо убирать свою территорию, но ведь есть такое понятие, как нейтральные воды, да, и мусор переходит туда. Может быть, он там и пускай лежит в нейтральных водах, никому не нужный.
Ну, в принципе, мы как этот момент вроде бы так уже и поддержали. Я вам сказал, что может быть, действительно все это оставить. Но самое главное, на мой взгляд, проблема – это предотвратить рост мусорных островов. Потому что переработать мусор и извлечь его из океана достаточно сложно. И в конце концов, можно сказать, ну ладно, пусть он там через 200 лет сгниет и в конце концов вопрос решится. Но мы должны с вами предотвратить этот процесс роста. А предотвращение – это на суше. Угу. Потому что причина, как мы говорили, 80% состава – это мусор суши. Значит, мы должны как-то предусмотреть этот вопрос, решить этот вопрос здесь с вами на Земле и использовать как можно меньше те материалы, которые идут, попадают в этот мусорные острова. Наверное, поэтому, именно поэтому многие государства, сейчас уже 40 государств в той или иной степени приняли постановления, законы, запреты на использование пластиковых пакетов. Поначалу пластиковых пакетов. Ну, от посуды мы пока пластиковые не можем отказаться, стаканчиков там и так далее. Но, по-видимому, придется и к этому. То есть пакеты можно будет делать из альтернативных материалов, из бумаги, плотной, крепкой бумаги, которая гораздо быстрее разлагается. В течение 2 лет бумага в почве разлагается, в океане расползается там и так далее. Поэтому она экологически более, как говорится, дружественна. А у нас возможность в России такая есть, поскольку у нас масса опилок и прочих вещей, которые пропадают на свалках, их как раз можно использовать для производства вот таких альтернативных пакетов.
Но ведь
и многие государства так и делают.
Дорого, наверное, ударит нам по карману, и мы будем платить за это.
Ну, это не самая дорогая, так сказать, не самая дорогая статья расходов, поэтому в данном случае, что называется, экологическая ситуация стоит того, чтобы мы потратились. И в конце концов промышленность, которая производит пластмассу и прочее, она в значительной мере не пострадает, потому что полиэтиленовые пакеты и прочее, вот эта разовая посуда, это лишь небольшая часть пластика, которая производится. Поэтому тут нет большой проблемы. Здесь просто волевое решение, которое, я повторяю, уже 40 государств в той или иной степени приняли. И, по-видимому, и нам тоже надо подумать в стране о том, чтобы наладить производство альтернативной, биоразлагаемой, разовой, так сказать, упаковки.
Мы говорим о профилактике заболевания, получается, да? Как...
Да, профилактика заболевания природы.
Да, и вот скажите, ну а вообще опыт раздельного сбора мусора, он оправдал себя или все-таки это тоже как-то тупиковый
путь? Он полностью оправдывает себя, потому что мы в конце концов и экономически выигрываем, потому что ту же пластиковую посуду, ее можно использовать дважды, бумагу использовать можно и так далее, металл. Я уж не говорю о батарейках, которые представляют собой опаснейшие для природы объекты. Нужно собирать. И страны, западные страны уже нормально до 90% мусора перерабатывают.
Угу. Но, в принципе,
но мы еще пока нет.
Не перерабатывая мусор, мы, в общем-то, укладываемся пока что в концепцию устойчивого развития, когда мы пользуемся ресурсами, да, зная, что и следующее поколение тоже будут пользоваться. Потому что, ну, как вы сказали, всего лишь 0,4% океана замусорено. Это же еще целых 99,6% океана.
На наш век хватит.
И внукам хватит. Или все-таки геометрическая прогрессия у нас в замусоривании?
Ну, конечно, представьте, 50 лет назад этой проблемы вообще еще не было. То есть, представьте, за какой короткий срок мы, 0,4-0,7% океана уже загадили. Не считая того, что в остальной части океана тоже мусор есть.
Ну, в общем,
так что да. Вот, так что, а я уж не говорю о реках. Я вот недавно был в Индии, так это святая река Ганг. Это же просто страшная картина, насколько она загрязнена, насколько она завалена всяким мусором, там, предметами их ритуальных, там, сказать, каких-то событий, они там статуи, которые делают из соломы, из-за всего. Вроде бы биодеградабельный материал, но тем не менее они вот. Праздник прошел, все это выбросили в реку, в святую реку. Ну, какая же она святая после этого?
Ну, тем не менее. Давайте рассмотрим два варианта развития событий. Какие перспективы на ближайшие 10 лет, если мы вот прямо сейчас ничего не будем делать, вариант А, и вариант Б, начнем уборку в Мировом океане. Через 10 лет мы придем в первом варианте к какому результату и во втором варианте к какому результату.
Ну, полагаю, что 10 лет для природы — это очень маленький срок.
И 100 тут... лет тогда, давайте
да.
100 лет.
Вот за 100 лет, как видите, проблема появилась. Угу. И она, естественно, через 100 лет, если мы не прекратим развивать вот эту мусорную промышленность, что называется, то мы, естественно, только грозит гибели многим видом в океане. Поэтому вот это вторая проблема, за которую человечество в большой степени ответственно. Это гибель многих видов на совести человека. Вот. А она как раз все взаимосвязано. Да? Вообще при природе, как говорится, все взаимосвязано. У вас передача называется «Тайна океана», но мы с вами постоянно возвращаемся на сушу. Да? Uh-huh. Потому что корни-то вот это вот негативных процессов, они от человека в основном на суше, потому что это все-таки основное место обитания человека, uh-huh. основное место производства и отдых и так далее. Поэтому, конечно, все взаимосвязано. Но думаю, что все-таки у человечества достаточно разума, и чтобы... Вот за эти 10 или, как вы второй срок назвали, 100 лет, вообще за 100 лет, в принципе, решить эту проблему. Uh-huh. Она решаема. В принципе, надо... ну, за 100 лет, конечно, не весь пластик разложится, даже если мы там трогать его не будем. Но если мы предотвратим попадание его с суши, то мы уже... фактически эту проблему практически решили.
Но это очень оптимистичный взгляд на проблему. Мне кажется, за 100 лет мы можем просто законсервировать проблему, да, потому что не все такие сознательные, как мы с вами.
Вы знаете, все-таки заложены какие-то механизмы регулирования в человеческом обществе. Вот возьмите, например, такую проблему, как кислые дожди. Наверное, вы слышали. 60-е годы. С неба на Европу западную лила практически серная кислота. PH, знаете, что это степень кислотности,
Да-да-да.
до 2-3 доходило. Понимаете, то есть это просто кислота. Леса гибли. Я видел в Чехии, в Бескидах, эти сухие сосновые леса, погибшие от кислых осадков. В 60-е годы сейчас этой проблемы нет.
Почему?
То есть мы смогли решить эту проблему. Были подписаны конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и так далее. И благодаря этому все-таки так сказать, общественность мировая достигла успеха. И этот вопрос решен. То есть мы можем решить проблему, если ее ставим. Главное ее грамотно поставить.
Ну, всему в этом мире есть своя цена, и, наверное, нам придется разделить эту цену на все человечество, да, и понести все эти расходы.
Ну, а что же, за все надо платить?
Да.
Бесплатно ничего не дается.
И дорого ли, сколько вот каждому человеку на Земле, там, 100 рублей в месяц
Вы знаете, каждому человеку это вообще может ничего не стоить, потому что это должно в сознании произойти. Мы должны головой, в голове свою, так сказать, уложить и понять, что вот давайте эти пакеты все-таки положим, не выбросим на улице, не выбросим в лесу, а все-таки соберем, отнесем в положенное место, и там в дальнейшем, так сказать, уже общество, государство наладит производство, так сказать, переработка этого мусора, и таким образом проблема может быть решена. Но главное в экологических проблемах — это, как говорится, совершенствование сознания человека. Конечно, это прежде всего экологическое образование, воспитание там, и так далее. Чем, собственно говоря, мы в университете занимаемся.
То есть, получается, нужно, как говорится, начать с себя, да, отказаться от полиэтиленовых пакетов, отнести их в пункт сбора, да, в какой-то. И, соответственно... давайте продолжим сразу после небольшой паузы.
Уральские самоцветы. Тайны океана.
Мы почти разгадали тайну мусорных островов в океане вместе с профессором МГУ, заведующим лабораторией ландшафтной экологии Института фундаментальных проблем биологии РАН Валерием Викторовичем Снакиным. Валерий Викторович, и вот нас такая мысль посетила. Нужно отказаться от полиэтилена в своем доме. Мы собираем пакеты и, конечно же, их не выкидываем в мусоропровод, а куда мы их относим? Есть какие-то пункты сбора, да?
Ну, наверное, лучше всего, если мы их вообще откажемся от их использования. Как вот те 40 стран, о которых я уже дважды упоминал, сделали. Причем здесь могут быть разные пути. В менее развитых странах, как там Кения, Танзания, там огромные штрафы за импорт, использование полиэтиленовых пакетов. Вот в Танзании аж 38 тысяч долларов, так сказать. В Кении на 4 года могут посадить за то, что ты там этот пакет используешь нелегально. Вот. А в развитых странах делают другие, просто экономически стимулируют неиспользование полиэтиленовых пакетов, компенсируют производителям их потери, стимулируют производителей, делающих из альтернативных материалов пакеты. Поэтому важно, чтобы они вообще... лучше всего, чтобы они вообще не оказывались в нашем доме.
Но они уже есть.
Но если они есть...
Того, все пакеты лежат в пакете для
пакетов. Если они
есть,
то нужно, конечно... уже тут государству или муниципальным властям наладить сбор, раздельный сбор мусора, чтобы этот полиэтилен и прочий пластик можно было второй раз использовать, перерабатывать там, и так далее.
Или превращать в предмет современного искусства.
Или это утилизовать в виде там стройматериалов или еще что-нибудь.
Ну хорошо, у нас остаются полиэтиленовое ведро, в которое мы складываем мусор, потом выбрасываем мусоропровод, раздельно, естественно, а потом нам нужно ополоснуть это ведро и обработать его какими-то химическими составами, которые так или иначе попадают потом в почву, в канализацию, в почву, в моря, океан. Что делать? Замкнутый круг.
Ну, химические вещества разные бывают, поэтому если мы будем использовать традиционные там мылоподобные и так далее, то ничего страшного абсолютно не произойдет. Они очень быстро разлагаются в природе и не приносят никакого видимого вреда. Конечно, есть, так сказать, поверхностно-активные вещества более серьезные, которые разлагаются так же долго в природе. Но, тем не менее, здесь есть выбор. И в конце концов выбор, это грамотно сделать выбор, это уже, так сказать, дело ученых, а затем практиков и государства, которое должно стимулировать этот выбор.
Да, выбор и вывод нужно какой-то сделать. У нас минута остается нашей передачи. Валерий Викторович, расскажите все-таки, вот какие выводы мы должны сделать, поговорив на такую важную тему о мусорных островах в океане?
Ну, прежде всего, конечно, мы должны думать головой, совершая всякое действие. Конечно, легче всего, так сказать, что тебе предложили, как мне сейчас стакан, да, предложили полиэтиленовый, я его использовал. Наверное, я поступил неправильно. Мне нужно было гордо сказать и выпить... нет, как помните на советском плакате. Нет, и выпить из бутылки, из горлышка.
Вот. У нас вода налита.
Да. Ну, и воду тоже можно пить из горлышка. Вот. Но самое главное, конечно, чтобы все-таки государство стимулировало, государство направляло как можно больше средств на экологическое образование и воспитание, потому что именно разруха происходит, как наш знаменитый писатель говорил, в головах.
Спасибо большое. Валерий Викторович Снакин, профессор МГУ, был сегодня с нами. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.